представец, писателя нашего замечательного Александра Петровича Торопцева. Александр Петрович не только занимается собственным творчеством, но он ведет у нас семинар детской литературы. Этот человек необыкновенно щедрый, потому что весь прошлый год он нас пускал на свой семинар. Он делал так, чтобы интересные люди приходили к ребятам нашего института, о чем-то им рассказывали, и он нам всегда очень здорово помогает, не только непосредственно своим студентам, но всем тем, кто действительно очень интересуется детской литературой.
Да, вы знаете, что я очень рад, что так вот у нас это дело все развивается, потому что я вижу людей запавших. Вот мне очень нравится, достигнут люди запавшие на свое дело. Они работают, они время свое не считают, деньги не считают, которые им не платят за это. Вот просто работают на наше будущее. На наше будущее работают. Помните, есть такая истина, которую я сейчас всем навязываю. Главным богатством любого государства является народ, территория и село. Квинтэссенция которой является литература, квинтэссенция которой является поэзия, как минимум. И поскольку... Да, и государство будет существовать тогда, хорошо существовать, прочно, пространство и во времени, когда эти три столба будут находиться на как-то треугольник, да, равносторонне, и они будут крепкими. Вот. А мы в нашем случае мы занимаемся словом, мы занимаемся народом, а если мы народ приучим читать, они и родину нашу помнят, они же узнают, что такое родина. Вот. А они знают, не знают. Ни родину не знают, ни природу не знают. Понимаете, как обидно. Вот даже вот сейчас вот Алла, замечательная Алла, сделала, простите, я занудный человек.
Вот,
меня синдром называют, а я злой. Вот, посмотрите, как там есть в стихотворении, есть сад, цветок, яблоки, и вот хорошо бы сварить с этими яблоками и чермоплодной рябиной варить. Какое время года? Какая осень?
Поздний лет.
Нет. Нет, черноплодная рябина. Заморозки уже. Какое яблоко?
Антоновка.
Какой человек нормальный будет из Антоновки варить варенье?
Ну, это
вкусное. Яблоки собрать, а вот из черноплодки сварить варенье.
Ну-ка, прочитай.
Пора бы яблоки собрать, сварить варенье с черноплодки.
Отлично, все, молодец. Пора бы яблоки собрать, я как человек придирчивый, сварить варенье с черноплодкой.
Да.
Да? С черноплодкой, правильно? Черноплодки или черноплодкой?
Черноплодкой.
Все, тогда приехали, тогда просто я не
хочу. С прошлого года.
А я такой вредный. Вот. Знаете, почему я
вредный? Я знаю, Александр Петрович.
Марк, ты хороший, мы же с тобой друг друга.
Конечно.
Это не... Все хорошо. Нет, это просто я вот придираюсь, обязан. Понимаешь? Почему?
Понимаю.
Почему? Смотри, какое хорошее стихотворение. Я думал, сейчас я и ругать еще буду за птичку. А за птичку нет, не за что. Понимаешь? Вот, с великому моему сожалению. Вот. Но, понимаете, как получается? Во-первых, вот что касается чтения. Я читать начал в 12 лет. Я счастлив. Потому что до 12 лет я просто бегал, подмалировал и так далее. А когда у меня голова созрела, я стал читать. Вот. А мы иногда не чувствуем этого человека. Вот, человека обыкновенного, которого надо обязательно заставлять читать, надо обязательно заставлять играть на какую-нибудь огромную музыкальную школу, вводит какой-то педагог, он потом смотреть на этот инструмент не может. Надо, чтобы он созрелся. Вот мое изобретение. Я говорю, что никто из вас, и я в том числе, не знаем кривую творческого роста каждого из нас. Никто этого не знает. Понимаете, это не подвластно разуму человека. Кривая творческого роста. Почему мы все говорим, что надо обязательно считать? Мне девочки говорят, я 8 лет прочитала Мопассана. Я говорю, молодец, а я его еще вообще, ну, даже лет 30 не было. Я говорю, а я не созрел до него. Вот, ну, Навалу уже прочитал. Понимаете, то есть вот это вот очень-очень большая ответственность лежит на тех людях, которые говорят, что мы сделаем из молодого человека такого, из юного совсем, такого. Не сделайте, мы сломаем. Это первое. Капитошкин дом. В Капитошкином доме мы вот что делаем сейчас. Это сайт, вот можете посмотреть, да? Люди пишут ребенка. Вот детская литература. Я не то что специалист, но занимаюсь профессиональной детской литературой. Кто-нибудь знает, что такое ребенок? Нет. Никто не знает. Понимаете, все пишут ребенка, никто не знает, что это такое. Я стал собирать ребенка в Капитошкином доме. Я сказал, какой есть цикл у меня. Ребенок в главной роли. Я одну книгу уже собрал. Это вот начинается с первых. Степаса Гильгамеша, Ригведы, Махабхарата, Шидзин и все выше сюда, все, кто и что говорил о ребенке. А говорили, как хорошо ребенок, если бы вы знали. Я собрал уже, первую книгу собрал, 12 авторских писем. Ну и вот среди наших современных, чтобы она не была такой, как бы этой, там есть рассказы наши с ребенком главной роли. Не обязательно детская литература, а с ребенком главной роли. Я со 12 авторских листов собрал, еще за вот эти вот оставшиеся годы я соберу еще 10 дней. Но я-то всего один, все я там соберу. Кто больше не хочет собирать? А зачем тогда вы пишете ребенка, если вы не знаете, кто, что это такое? Дальше еще один такой момент. В этом Капитошкином доме я скоро помещу, уже собрал. Все, что я мог собрать о лошади. Почему о лошади? Потому что не год лошади. Если я понимаю, что сколько этих годов будет, не поэтому. Потому что люди любят писать лошади. Лошади не знают. Не знают. Не прочитали о лошади ничего. Ни научной литературы, ни научной популярной литературы, ни рассказов, где есть главный герой лошадь. Ни вот эти вот наборки из всего мира. Я собрал 20 авторских листов, скоро помещу. А какие стихи есть о лошади, слушайте. Имру и Кайсер, знаете, кто такой был? Самый великий поэт арабов Джихилии, это до принятия ислама. Он так лошадь написал. Почему он так лошадь написал? Потому что он всю жизнь скакал на этой лошади, любил ее. Вот. Теперь я дальше пишу, что я собирать хочу, что. Но это не подъемная работа для одного, понимаете? Почему я жалуюсь? Я вам жалуюсь на вас. И вот мне не помогайте. А я хочу собрать то же самое о кошке. Почему?
У нас уже собрано.
Не верю. Не верю, что все.
А зачем все?
А какую кошку они собирают?
Что значит о какой кошке? О котах вообще в литературе.
Там.
В литературе о котах. А каких котах?
Самых разных. А черных, белых, рыжих.
У нас рыжие есть.
Ну, а черных, белых, рыжих. А мне нужен какой кот? Мне нужен сибирский кот. Мне нужны повадки сибирского кота.
Отдельная глава.
Есть такая глава?
Это вот это журнал «Кот и пёс».
Ну, у меня вообще книжка есть.
Нет,
про кошку.
Журнал «Кот и пёс» я бы не стал собирать.
Я вижу, она пропала. Так вот, понимаете,
хорошо, пусть, хорошо, вы собрались.
Да.
Я хочу услышать стихотворение, где с кошкой во главе, где есть конкретная, вполне конкретная кошка, скажем, египетская кошка. Или кошка там какая-нибудь... Арабская или московская кошка? Кому-то вы что? Я ж художник, я не этот не человек, который вот говорит, знаете, я вам сейчас о листе бумаги расскажу. Вот лист бумаги, посмотрите, сколько листов бумаги, страниц. Я вам сейчас расскажу о странице бумаги, а тут в каждой странице есть характер. Каждая кошка имеет свой характер. Мне говорят о собаках. Я говорю, почему, как в Европу попали собаки Чао-Чао и Пекине? Во-первых, сама по себе роскошная история, во-вторых, что такое пекинес? Что такое пекинес и чао-чао? Чем отличается чао-чао от кавказской овчарки? Вы пишете собаку. А я говорю, какую собаку? У каждой собаки свой характер. Не, мы пишем просто ребенка. И получается, я говорю как писатель, я говорю как требователь. Я от детей требую, не пиши мне просто манекен. Ребенок манекен. Вот. Не пиши мне человека манекена, не пиши мне собаку манекена, не пиши мне кошку манекена, слона, там, прости господи. Ты его узнай сначала. Мы богатейшие люди, сейчас вышла такая литература по животным, только читать надо. Читать и потом в голове, либо наблюдать. А у нас наблюдать не наблюдают. Вот. И читать не читают, и получается манекен. Вот, это еще, конечно, это еще одна задача, чтобы в конце концов, мы в 21 веке живем, не в 19, не в 20, но в 20 разрешалось писать просто собаку или просто собачку. Сейчас не разрешается. Сейчас надо знать. Тогда будет интересно, тогда будет характер. И, конечно, тут говорили об аутистах. Мы тоже эту работу ведем, но не с аутистами. А надо иметь в виду, что у нас одна девочка закончила, она начинала с она была аутистом, а сейчас никто не скажет. Понимаете, такая есть разная форма, да? А сейчас она крупный писатель, я не буду называть это. Но это проблема, а тут у нас есть одна.
Виолетта Высокова.
Виолетта? Нет, вот у нас есть одна девочка из Гагарина, из города Гагарина, она колясочница. И она поэт. Вот как ее коляской привезти сюда, чтобы она училась. Мы это сделаем. Но это очень тяжело. И у нас есть такие, кстати, на нашей кафедре учатся ребята такие. Одна слепая вот прислала из Питера слепая, да еще и эпилептик. Не приведи Господь такой подарок получить.
Вот.
Девочка Ака пишет. И мы тоже это все у себя отражаем, но как бы мы идем, в принципе, теми же путями. Мы все люди в этом смысле одинаковые, все запавшие на литературу. А теперь я хочу вам еще самое главное сказать, и все. Вот посмотрите, сколько нам тут представили всего. Да? Посмотрите, как мы уже немножко там поругаемся, а у нас это есть. Ну есть и хорошо, да? А какой наш следующий шаг? А следующий шаг – это... Мы сейчас будем, я один бился, теперь мы будем с Московской городской организацией по этому поводу биться. Вот. Нам нужно добиться от нашего государства, от нашего правительства и от нашего президента, добиться учреждения Всероссийской гуманитарной олимпиады. Вот. Почему это важно? Все говорят, вот читают мало. А я говорю, дайте мне 10 миллионов долларов.
Всероссийская
либо литературная, либо гуманитарная.
Ну, всероссийская олимпиада школьников по литературе идет уже 20 лет.
Да вы не понимаете, это все я не слышал, я не вижу по телевизору этого.
Тут надо добиваться, чтобы она была, чтобы они знали.
А потом что касается школы. Роман Семенов говорит, что самым большим злом для детской литературы является учителя литературы в школе. Он выбрал. А я еще ему так всегда добавляю. И отлично. Понимаете, потому что все отличники будущие учителя. А что такое школа? Одно дело школьная олимпиада, это школьная. Школа есть закон, а литература есть без закона, если говорить по-другому. Понимаете? Поэтому нужно шелохнуть так, чтобы вот моя идея такая. Да, в школах проводится все хорошо, а ребята обязаны знать закон. А мне нужно, чтобы они обязаны были больше, чуть-чуть побольше. Мне важно это. И я так говорю, деньги, поэтому нужны деньги. Я говорю так, все хотят, чтобы дети читали, да? Я им говорю, дайте мне 4 года и 1,5 млн долларов. Можно евро.
Нет,
ну что такое 50 миллионов евро? Посмотрите, как они прожигают эти наши остолопы, прости господи. А мне нужно что? Мне нужно шоу, такое вот, как вот этот вот, эти какие-то по телевидению, такие дебильные шоу. А мы устроим финал, да? Финал Олимпиады. на финале Олимпиады, скажем, 100 человек получат от 10 тысяч долларов до 50. 100 человек. И они разъедутся по своим деревням. И знаете, когда я это знаю, так я проводил таким, мне правда немножко другое было, но я видел, как мальчишка, как я вытащил однажды в Усть-Абакане мальчишку из так, вы дыры. Вот. А он за 50 дней работы с нами, он заработал денег на ИШ с коляской. ИШ с коляской в 74 году, это было как сейчас в Бентли, там такой драмы. Вот, в Сибири. И в Сибири сейчас и с коляской лучше, чем в Бентли. То есть там можно ездить за грибами, можно ездить, он легкий, но хороший, проходимый. И этот мальчишка приносит отцу денег. 900 рублей. Из коляски стоил 750. Понимаете? Сейчас, если он привезет эти 50 тысяч долларов, это дом. Это дом. Это, понимаете, 6x6 дом. И как только он получит, как он в деревню приедет, все будут читать. Все будут читать. А вам не надо смешивать. Я это проверил. Могу, вы знаете, не я проверил. Вот я сложил 130 авторских листов. Я знаю наверняка, понимаете? Я знаю, что все религии во всех крупнейших цивилизационных центрах земного шара, начиная с, опять же, со времен Гильгамеша и по 17 век, во всех крупнейших цивилизационных центрах земного шара, а люди, которые высоко стоят, они поддерживали, они поощряли мотивацию человека обыкновенного в изучении этой вот самой литературы. Помните, как сажают в 19 веке, в каком веке, в 5-6 веке приговаривают кого-то к смертной казни, там у нас в Скандинавии. Тинг постановил. Тинг говорит, даем тебе только один шанс. Если ты напишешь визу, завтра утром прочитаешь на этом тинге, мы посмотрим, что с тобой делает. Он читает визу завтра утром. Новую, потому что они все знают, что такое новое и старое. Они ему говорят, ну что ж, дорогой, вот тебе жизнь, вот тебе деревенька, вот, и живи там, потому что ты хорошо стихи пишешь. Понятно? А об этом, как его... В Японии, я уже тут второй раз говорю, за 2 недели. Почему Япония так быстро перешла? Почему Япония так быстро перешла из одного состояния, такого феодального, как мы говорим, да? Перешла за 40 лет, разгромила нас в 1904-1905 годах, причем разгромила технически, инженерно. Почему? Потому что они 12 веков до этого. У них была такая ситуация. Если ты не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь поэзию, если ты не поэт, ты никогда не займешь высокого места в нашей иерархии. Спасибо вам.
Спасибо большое.